Хорошо, братья, сестры, дорогие друзья. Знаете, у меня такая интересная тема. Вот мы сидели и думали, как же все-таки ее перевести. Хотя я по-немецки, ну я бы сказал, что очень хорошо говорю по-русски нормально, но я не мог ее на немецкий перевести. Может быть, вы мне сможете помочь. Мы спросили у доктора Гуголя, но он нам тоже как-то так не сильно помог. И вот тема сегодняшней проповеди «Как жить и не тужить». Теперь попробуйте на немецкий перевести, чтобы Максим это тоже понял. Как жить и не тужить? Ohne Leiden. Leben ohne Leiden. Не совсем. Знаете, это такое словосочетание, которого, скорее всего, ну, в немецком языке просто нету. Мы, как русскоговорящие люди, которые приехали когда-то с России, с Казахстана, с Украины, кто откуда приехал, мы это понимаем. Как жить и не тужить. И вы знаете, это такое словосочетание, которое я не знаю сколько, недели три, наверное, назад, ну что-то так у меня на сердце было так не очень. Знаете, как говорят, кошки скреблись. И я зашел, взял свой хенди, включил WhatsApp. И WhatsApp, вы знаете, сейчас все мы друг с другом связаны, и там есть такая, такая строка сверху статуса. Да? Я думаю, каждый из нас, я думаю, смотрит. Вот. Если вы не смотрите, если вы один раз начнете смотреть, то вы будете всегда смотреть. Вот. И там вот эта точечка такая, если точечка, значит кто-то что-то оставил. Ну, я зашел туда, смотрю, есть у меня один знакомый, коллега, который, ну, не работает у нас на фирме, но которого я хорошо знаю. И этот коллега выставляет, он неверующий человек, и этот коллега выставляет всегда статусы своей жизни. И вот интересно, у него там не написано какие-то выражения, а у него в основном или фотографии, или маленькие видео. И всю свою жизнь после того, как он поработает, он, можно сказать, вот в день выставляет, я не знаю, 20-30 всяких разных маленьких видео, всяких фотографий, вот. И как ни заглянешь туда, у него жизнь, он неверующий человек, веселись, душа моя. Жить хорошо и жизнь хороша. У меня так немножко как раз кошки скреблись на душе. Я зашел, смотрю его статусы и думаю... А как у меня? У него такое ощущение, что жизнь всегда хорошо. После работы он приходит домой, у него есть свой Шрибегартен. У него там всегда друзья, у него там всегда дети, родня. Смотришь, у него всегда много людей, они всегда радуются, они всегда... Там поют, танцуют, играют вместе, да? Жизнь очень хороша. Живет и никакой не тужит. Думаешь, а как у меня? Как у меня жизнь? Задаешь себе такой вопрос. А я? Доволен ли я своей жизнью? Ведь когда-то Господь призвал меня к себе, когда-то Господь сделал из меня новую тварь, и теперь я... Смотря туда, задумываюсь, а как у тебя в жизни? Живешь ли ты, тужишь или не тужишь? Вы знаете, братья и сестры, вопрос, впадали ли вы в своей жизни когда-то в отчаяние? Когда вы уже были верующими, впадали? А что вы делали с этим? Попробуйте ответьте. Я, Игорь, если отчаяние было?
Искал ответ в Библии.
Искал ответ в Библии. Дорогие, что вы делали, когда у вас было отчаяние? Молилась? Плакали? Да? Что еще?
Полагались на Бога.
Полагался на Бога. Хорошо. А что с вашей верой было в этот момент, братья и сестры? Когда у вас были тяжелые времена, была ли ваша вера одинаковой, или она колебалась то выше, то ниже, то сильнее, то слабее? как насчет вашей веры? Оставалась ниже. То есть она уменьшалась. Потом приходили какие-то моменты, мы читали, мы смотрели, мы что-то делали, и вера как бы опять восстанавливалась. Опять приходило все в нормальный тонус жизни, опять мы получали радость, и опять мы шли за Господом. Я бы хотел бы взять Писание в руки. Я, к сожалению, сегодня взял с собой только немецкое, поэтому буду читать с Энди. Я что-то не подумал, что у нас были уроки перед этим на немецком языке, поэтому я взял немецкую Библию, но это не так страшно. Вот, я буду отсюда читать, все нормально. Остается ли наша вера одинаковой, или она иногда уменьшается, а иногда становится больше? Я сейчас буду писать из местописания, из Матфея, 14 главы. Но хотелось бы сначала поговорить немножко о учениках. Ученики, которые были рядом с Иисусом Христом, они шли. Как сегодня мы уже говорили, они радовались в Нем, они видели много чудес. И когда они были с Христом, то их вера всегда как бы возрастала. Вы помните вот эту вот ситуацию, которая описана в Матфея 14 глава? Когда Иисус Христос проповедовал людям, собралось очень много народу, 5000 только мужей, когда они голодали, ученики подходят и говорят: «Распусти людей». Что Иисус Христос говорит? «Дайте вы им покушать». Они говорят: «Да как? Разве мы сможем сейчас, у нас тут пару хлебов и пару рыбок, накормить?» Иисус Христос делает чудо. 5000 человек Он кормит. Все сытые, еще много остается. Он садит учеников в лодку, отправляет на другой берег. И ученики вот в этом состоянии, вера их возросла, едут через море, через озеро. Волны. Проблемы, они начинают бояться, и потом мы будем с вами читать дальше. Матфея, 14 глава, с 26 по 31 стих. «И ученики, увидев его, идущего по морю, встревожились и говорили: „Это призрак“, и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: „Ободритесь, это я, не бойтесь“». Интересная ситуация, но интересная будет еще потом. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простел руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Эту историю мы знаем все. Эту историю мы уже много-много раз слышали. Но интересно для меня стало, когда я думаю о своей жизни, то я всегда вижу так: пока я смотрю на Иисуса Христа, пока я следую Его Слову, пока я надеюсь на Него, я в своей жизни не тужу. Я в своей жизни имею радость. У меня в жизни есть надежда, но если я в своей жизни отворачиваюсь от Христа и смотрю туда, где волны, туда, где штурм, туда, где проблемы, я начинаю тонуть. Братья и сестры, как я посмотрел на этого человека, кажется, у него все хорошо. Дети рядом, родственники, все отлично, жизнь идет в гору. Но на самом деле, куда жизнь его движется? Когда я отворачиваю свой взгляд от Иисуса, когда я начинаю смотреть в сторону, я начинаю утопать, я начинаю просто запутываться в этой грязи. Интересно, короткое время после этого, уже тогда, когда время Иисуса Христа подходило к концу, тот же Петр, он шел за Христом, он радовался в Нем, он был уверен, что это Сын Божий. Тот же Петр говорил, что если все тебя предадут, я не предам. И смотрим на его жизнь, пока он с Христом, он готов был идти на смерть. Матфея 26, 51, 52. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и ударил раба первосвященника, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». Интересно, Петр, пока он был рядом с Христом, он готов был на все. Когда они вместе принимали хлебопреломление, он говорил: «Я пойду за тобой, даже если все откажутся». Когда появились стражи, он вытащил меч, пошел в бой, хотя шансов у него не было. Он готов был умереть. Но проходит короткое время. Петр остается один. Петр, уже вот этой защиты Христа нету. 26, 73, 75. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал кляться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух, это уже третий раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько. Дорогие братья, дорогие сестры, дорогие друзья, а какова ваша жизнь? Как вы смотрите на Господа? Идете ли вы за Ним? Следуете вы Его Слову? Или вы потихоньку, постепенно отворачиваетесь от Него? Вы знаете, когда вы покаялись, когда вы пришли к Господу, может быть, и были у вас долгий момент в жизни, долгое время, когда вы шли, когда вы читали, когда вы горели для Него. А что вы можете сказать сейчас? Как вы живете для Него? Если мы на это смотрим, то можем сделать один интересный вывод. Пока в нашей жизни мы находимся в общении со Христом, нам ничего не грозит. Мы будем жить и не тужить. Мы будем идти и радоваться. Но только наш взгляд переходит на что-то другое, то мы падаем, и наша вера колеблется. Если я скажу про себя, то я тоже могу сказать, у меня нету тоже такой веры, которая никогда не колеблется. У меня тоже приходят в жизни ситуации, где я сомневаюсь, и я думаю: «Господи, а как сейчас?» Самое простое, братья и сестры, когда у вас болит голова или начинает болеть, что вы делаете? Что? Скажите, кто-то первым делом молится? Кто-то первым делом просит Христа, чтобы освободил? Вы знаете, про себя скажу. Жизнь такая проходит в суете. Все быстро, быстро, быстро. И если начинает болеть голова, то я понимаю прекрасно, что у меня 10 терминов. И я понимаю, что я не могу себе допустить, чтобы у меня болела голова, чтобы я не работал или чтобы я что-то не сделал. У меня болит, слава Богу, редко голова. Но у меня там на работе лежат таблетки. И если начинает болеть голова где-то там раз в полгода, раз, может, в год, я быстро таблетку закинул и побежал. Вера моя слаба. Я больше надеюсь на таблетку, говорю, она освободит. А может быть, Господь хотел меня именно в этот день остановить и сказать: «Слушай, ты должен сегодня отдохнуть». Я не знаю, но получается так. Вера моя слаба, когда я вижу людей, которые специально хулят Бога, которые специально что-то плохое говорят на Бога. Вера моя слаба, что такие люди покаются и станут Его детьми. В основном я думаю, ну как такой человек? Ведь он хулит Бога, ведь он никогда не придет. А через Писание мы видим, что все-таки и такие люди каются. И мы видим, что и такие люди становятся детьми Божьими. Моя вера настолько возросла, насколько с Божьей стороны Бог ей дал жизни, а с моей стороны я поливаю и питаю ее. Над этим выражением я его записал в себе, сидел и думал: вера, а кто мне ее дает? С одной стороны, я понимаю, что без Бога никак. Господь нам дает веру. А если есть ли в нашей жизни какая-то ответственность с нашей стороны? А с нашей стороны мы должны поливать или леять ее. Я не садовод, но у нас дома есть цветы. То есть моя супруга, моя жена покупает цветы, сажает их в горшок, вот, и ухаживает за ними. И вы знаете, иногда я смотрю маленький горшок, а там такой здоровый-здоровый цветок растет. И хотя я не садовод, я частенько спрашиваю или как-то спрашивал, слушай, а как такой большой цветок может в таком маленьком горшке жить? Моя жена улыбается, она говорит, ну, зависит от того, сколько удобрения давать этому цветку, сколько поливать этот цветок. Чем меньше будешь его поливать, тем меньше будет удобрения ему давать, тем быстрее этот цветок испортится и не будет расти. Я думаю, ага, интересно, а ведь с нашей верой точно так же. Господь нам ее дает, но у нас есть и своя ответственность эту веру поливать и взращивать. Господь нам дает все возможности, а с нашей стороны мы должны тоже что-то делать. С чем сравнивается вера в Писании, братья и сестры? С чем сравнивается вера в Писании? С зерном, да? А зерно что должно делать? Да, иначе у него нет другого предназначения. Зерно должно расти, ну или питать нас. Да? Но если оно питает нас, оно значит растит нас. То есть зерно, оно должно расти. Наша вера – это зерно, которое должно расти. Бог при возрождении дает жизнь. А что делаем мы? Первое послание к Коринфянам 3, 5, 7. Интересно, там написано. Кто Павел? Кто Аполос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. И дальше написано. Я насадил, Аполос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающие, и поливающие есть ничто, а все Бог возвращающий. Дорогие, интересно. Если мы будем смотреть на Бога, если мы будем смотреть на Иисуса Христа, наша жизнь будет продвигаться вперед. Если мы отворачиваемся, то наша жизнь будет тормозить. Бог задействует людей, чтобы вера росла. Как раз об этом мы в последнее время очень много говорим. Мы с вами приходим все в церковь, мы с вами радуемся, что мы здесь. И вот этот вопрос постоянно у нас встает. А зачем церковь? Для того, чтобы мы друг друга поливали. Для того, чтобы мы друг за другом ухаживали. Для того, чтобы мы наблюдали. Бог дает рост, а мы тоже что-то должны делать. Еще раз, чтобы жить и не тужить, нам надо не отводить взгляд с Иисуса Христа и возрастать в вере. Я бы вам хотел прочитать сейчас одну притчу, которая интересна, которую все мы прекрасно знаем, и потом вас спросить, что эта притча имеет общего с нашей темой. Подумайте. Кто из вас, Лука, 17 глава, кто из вас, имея раба пашущего и пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему, подойди скорее, садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпояшившись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все повеление, повеленное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Притчу все знаем. А какое отношение она имеет к нашей теме? Жить, не тужить, вера, уныние. Когда мы читаем эту притчу, то я тоже, вот когда услышал, правда, вопрос, а какое отношение эта притча имеет к вере? Если мы читаем пару стихов до этого, то ученики спрашивают у Иисуса Христа следующее. «И сказали апостолы Господу, умножь в нас веру». Это 5 стих. А мы читали 7. «Умножь в нас веру». Ага. Что-то произошло, что-то интересное. Ученики засомневались, приходят к Иисусу Христу и говорят Ему: «Умножь в нас веру». И Иисус Христос говорит им эту притчу. На первый взгляд, я бы сказал бы, ну, что-то вообще странное. Как будто Иисус Христос не отвечает на вопрос, на просьбу, а говорит что-то такое, что, ну, вообще не поймешь. Если бы ко мне люди подошли и спросили бы, или попросили бы: «Умножь в нас веру», или «Посоветуй что-нибудь, чтобы наша вера умножилась», братья и сестры, что бы вы сказали? Читай, молись. Да? То, что мы сегодня говорили. Брат, сестра, читай, молись, ходи в церковь. Это помогает всегда, это правильно. Но Иисус Христос говорит еще раз что-то совершенно другое. Что-то, что на первый взгляд непонятное. Нам с вами всем понятно, что здесь Иисус Христос говорит прообразно. Здесь есть Господин, который ожидает своего раба, это Бог. И здесь есть раб, который приходит откуда-то, это мы. То есть два персонажа, два главных героя этого повествования. Из этого, вот с этого повествования мы можем взять практику для нашей жизни. Дорогие, просто очень интересно. Первое, о чем здесь говорится: «Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее садись за стол?» Представьте себе такое. У вас есть человек, который на вас работает. У вас большое поместье. У вас, я бы не сказал рабов, а много людей, слуг, которые работают на вас. Они идут в поле, они работают. Вы сидите дома на диванчике и отдыхаете. Время обед, там 2 часа, звоночек звенит. Ваш слуга приходит к вам домой, и вы, как господин, говорите: ешь сам, наслаждайся, да, потом покормишь меня. Такого же не будет. Вы, как господин, ожидаете, что вас слуга придет, накормит сначала вас, хотя он, можно сказать, весь день работал, а вы сидели на диванчике. Он сначала вас обслужит, он сначала вам все даст, все, что нужно, а потом может сам. Вот об этом как раз говорится. Братья и сестры, представьте себе, Господь называет нас детьми, телом, ну и также рабами. Как раз здесь идет речь о нас. Мы, как рабы Божии, и это самое большое звание, которое только есть, мы должны служить нашему Господу, мы должны вот эту вот концентрацию на себя убрать и перевести на Бога. Все, что мы делаем в своей жизни, все, что мы обретаем, мы хотим сделать во славу Божию. Мы хотим Бога прославить, мы убираем внимание с себя и перекладываем внимание на Бога. Мы часто думаем о себе, какие мы бедные, какие мы жалкие. Мы впадаем в отчаяние, потому что нам жалко себя. Мы думаем о себе: ну кто бы нам хорошее что-то делал? А через эту притчу мы видим, что умножь нашу веру через что? Убери свое внимание с себя, не обращая внимания на себя, обрати внимание на Богу, на Бога. Раб приходит с поля, уставший, голодный, но господин ему говорит: в первую очередь ты должен обслужить меня. Вы когда-нибудь в своей жизни испытывали голод? Я думаю, каждый испытывал голод. И было ли у вас такое в жизни, чтобы вы забывали про голод, даже если вы сильно голодны? Вот вы очень сильно хотите кушать, и потом что-то происходит, и вы забываете, что вы голодны. Было у вас такое в жизни? Когда? Когда ты занятый чем-то другим, что важнее. И вот представьте себе, вот этот раб приходит с поля, он голодный, не холодный, может быть, наоборот, уставший, голодный. Он приходит, и господин ему говорит: забудь свои проблемы, сначала мое. И раб делает. Дорогие братья и сестры, как часто мы в своей жизни ставим наши проблемы выше, чем то, что Господь от нас требует. Мы говорим сначала «я», сначала «что я хочу», а потом «я сделаю то, что Господу угодно». Не так это? Очень часто бывает это в нашей жизни. Вначале воля Господина, а потом моя. Представьте себе, раб идет домой и мечтает. Сейчас покушаю, приму ванну, сейчас немножко отдохну. Входит домой, а ему говорят: «Не, нет, сделай то, что тебе надо сделать. Сначала накорми господина, все сделай для него, а потом ты сам». По какому принципу живете вы в своей жизни? Сначала мне, а потом Богу? Или сначала Богу, а потом мне? Если вы живете сначала по принципу «сначала мне, а потом Богу», то Бог для вас становится официантом, который должен что-то вам сделать. Которого вы: «принеси мне это, принеси мне то, сделай мне хорошее». И если Бог не успевает вам делать что-то хорошее, вы начинаете обижаться, начинаете сомневаться. А может быть, ты все-таки не такой благой, как ты сказал? А может быть, ты все-таки не такой хороший, как ты сказал? Дорогие, в Библии есть герои веры, на которых мы должны равняться. Даниила 3, 15, 18. Вы помните, о ком там говорится? Месах, Сидрах и Авдеего, да? Сидрах, Месах и Авдеего. Отныне, вы помните, сделали истукана, и все должны были поклоняться ему. Они отказались. Они стоят перед Навуходоносором. И следующее говорится: «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цинцивы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и преклонитесь истукану, который я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Интересно, как отвечали друзья. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго. «И сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служили, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Интересно. Сначала то, что Господу надо отдать, а потом то, что себе. Дорогие, подумайте о своей жизни. Кто у вас, какими желаниями вы живете? Что у вас в жизни на первом месте? И интересно, дальше, если мы эту притчу читаем, то там есть интересный принцип. Хотя тебе и тяжело, иди и служи другому. Иди и служи другому. Какой-то парадокс. Здесь говорится об активной жизни. Здесь говорится о нехристианине, который сидит на диване и отдыхает. А здесь говорится о человеке, который должен, хотя ему даже и очень тяжело, он пришел с поля, он отработал, он должен припоясаться, и он должен идти и служить. Рабу тяжело, но преданность своему господину он доказывает через служение ему. Наша вера, жить и не тужить, доказывается всегда делами. Иакова 2, 15, 17. «Если брат или сестра наги и не имеет дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: идите с миром, грейтесь и питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». Вера – это как монета. В прошлый раз Эдвин рассказывал об одной монете, мы сейчас говорим о другой монете. С одной стороны, монета – Бог со своим словом, с другой стороны, вера и наши дела. Одно без другого – это фальшивая монета. Не знаю, вы пытались ли когда-то в жизни, когда, может быть, вы были ребенком, закинуть где-то в автомат, где покупаются напитки или там кол или еще что-то, какую-то монету, которая, ну, неправильная монета. Вы смотрите эту монету, я сейчас не помню, какие уже монеты были в России, но они одинаковые, там 3 копейки, я не помню сейчас, какая монета была. Но мы смотрели, выглядят одинаково, как оригинал. И мы хотели себе попить купить. Мы кидали эту монету в автомат, кидали. Так у нас ничего не получилось. Дорогие, вера, Бог, это как с одной стороны вера, с другой стороны дела. Вера с делами жива, вера без дел мертва. И еще есть вера, которая не с той мотивацией, не холодно, не горячо, теплая вера. Как-то не так давно, два года назад, у нас была собачка, и она заболела, или мы пришли после собрания, в субботу она сдохла у нас, да? Мы пришли домой, было очень жарко, и мы заметили, что наш песик, мы его любили, ему плохо. И вот мы смотрели, за короткое время, это была суббота, он как бы, знаете, становился все слабже и слабже. Он тяжело дышал. Мы, с одной стороны, не знали, что с ним делать. С другой стороны, суббота, все закрыто, куда везти. И вы знаете, прошло какое-то время, не знаю, 3-4 часа вот этой вот смертельной агонии, когда наша собака боролась со смертью. И потом мы подходим к нему. Знаете, он еще не сдох, но уже как бы и не жил. Вот это вот состояние было между смертью и между жизнью. Мы подходим, он лежит как мертвый. Его немножко трогаешь, смотришь, еще глаз шевелится. Отходишь и думаешь, вот-вот умрет. И так же в нашей жизни часто бывает. Вера без дел, она как бы и не жива, и не мертва, если неправильная мотивация. Жизнь у человека, который живет и не с Богом, и без Бога, она как всегда мучение. И ты и не с миром дома, и ты в мире не дома. Брат, сестра, если тебе тяжело самому в жизни, это слышится как парадокс. Но читая эту притчу, мы видим, если тебе тяжело, ищи человеку, которому ты можешь помочь. Как так? Если мне тяжело, мне надо встать и кому-то помочь? Если у меня какие-то проблемы, мне надо встать и что-то делать? Слышится как парадокс, но мы видим из этой притчи. Господь говорит, или Господин говорит своему рабу, даже если тебе тяжело, встань, припоясь себя, иди и делай. Какие люди вам приносят больше всего благословения в жизни? Какие люди помогли вам больше всего в жизни? Тот, который всегда на высоте, или тот, который пережил какие-то большие трудности, рассказал вам о них и помогает вам? Как-то одна сестра, которая заболела раком, последняя стадия, ее решили посетить люди. Она уже была в больнице, она была совсем не старая, ей было, или не пожилая, ей было 35 лет. И вот люди решили посетить ее, как-то ободрить. Они приходят к ней, вы знаете, и удивляются. Лежит сестра, она уже встать не могла, но она могла говорить. И эта сестра в своей нужде, она ободряет тех, кто пришел к ней. И люди это не могут понять. Как так? Ведь ты вот-вот уже умрешь. Ведь ты вот-вот уже перейдешь в другое царство. И ты ободряешь нас? Дорогой брат, дорогая сестра, лучший способ, чтобы выйти из тяжелого состояния, это не лежать дома на диване. Это не оставаться одному, а это идти и служить, идти и помогать, искать тому, с кем вы можете пообщаться. Это странно слышится, но это так. Если вы хотите выйти из трудной ситуации, из какой-то жизненной трудной ситуации, то вам ни в коем случае нельзя оставаться дома. Вам ни в коем случае нельзя лежать и ждать каких-то лучших времен. Вы должны, как этот раб, встать, припоясаться и пойти. И что-то делать. Как жить и не тужить? Делать дела, достойные вашей веры. Второе послание Петра 1:5-8. «То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержание терпение, в терпение благочестие, в благочестие братолюбие, братолюбие любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». Здесь написано «прилагать, стараться, показывать». Активная вера. Не пассивная, активная вера, которая движется вперед, которая прославляет Бога, которая живет для Него. Братья и сестры, покажите через свои дела, что вы живые дети, что вы христиане, что вы хотите служить Ему. Не оставайтесь просто теми, кто говорит о любви, а ее не проявляет. Как часто бывает в церквях люди, которые говорят, а мне не доказали, не проявили любовь. В этой церкви чего-то не хватает. А посмотрите эту притчу. Господин говорит, а ты припаяшься? Хотя тебе и тяжело, а ты иди и служи другому. Я тоже хочу, чтобы мне послужили. Мне тоже легче, чтобы я сказал, например, детям, принеси то или принеси другое, они встают и делают. Это хорошо, но Писание нас учит по-другому. Даже если тебе тяжело, встань, иди и делай. Галатам 5:6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Дорогой брат, дорогая сестра, если ты возрожденный христианин, то ты не будешь просто говорить о любви. Ты будешь и говорить, и действовать. Ты будешь и говорить, и показывать. Ты будешь и говорить, и людей спасать. Вера активная, не пассивная. Коринфянам 4:1. «Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем». Жить и не тужить. Служить и радоваться, даже если нам тяжело. Идти за нашим Господом. Если взять и прочитать наоборот, то, что я сейчас прочитал, «посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем», то можно наоборот прочитать, «мы унываем, если не имеем служения». Думали ли вы когда-то так? Мы унываем, если мы не имеем служения. К сожалению, это очень часто видно, что человек, который говорит, что я христианин, что я возрожденный христианин, и пытается как-то увильнуть от дел и говорит, что Господь должен во мне вот это вот дело, я не знаю, показать, прячется за слова, то у вас очень часто, что такие люди болеют. Дорогой брат, дорогая сестра, если твоя жизнь уныние и вера твоя слаба, но ты признаешь, что Бог твой Господин, ты должен, независимо от того, устал ты или нет, воззвать Господу. Ты должен припоясаться. Ты должен встать и идти за Ним. Служи Господу. Прославляй Его. Хочешь жить и не тужить? Хочешь не сомневаться? Хочешь возрастать в вере? Смотри на Иисуса Христа. Он тот, кто всегда держит. Он тот, кто тебе всегда поможет, он тот, кто будет вести тебя. Перестань жалеть себя. Сначала Бог, потом ты. Если ты христианин, то покажи свои дела через свою веру. Не оставайся просто болтуном. Пускай Господь благословит нас всех. Аминь. Давайте мы встанем и помолимся. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за то, что Ты наш Бог. Благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам Писание, открываешь его, и мы можем приходить к Тебе. Ты наш Бог, Ты наш Спаситель. Ты тот, которого мы любим. Господи, помоги нам, чтобы эту любовь мы показывали Тебе и показывали ближнему. Сколько Ты нам даруешь еще жизни, мы не знаем. Но эту жизнь мы хотим отдать Тебе. Прославься Ты через нас, через нашу веру, через наши дела, через наше поклонение Тебе. Господи, усмотри, чтобы церковь возрастала. Усмотри, чтобы люди, братья и сестры возрастали. И помоги нам, Господи, чтобы Ты всегда и во всем был на первом месте. Пребывай сейчас с нами, благослови, мы Тебя благодарим. Аминь.